Болезненный вопрос сегодня задали Господу нашему Иисусу Христу фарисеи и саддукеи, искушая Его, что Он им скажет, испытывая Его на приверженность закону. Они сказали такие слова. Следует ли нам, правильно ли будет, людям отпускать своих жен по любой причине? Правильно ли нам отпускать своих жен по любой причине, давая им разводное письмо, свидетельство о разводе, с тем, чтобы она была свободна от своего мужа и могла выйти замуж за другого? Христос сказал: Моисей повелел вам так делать по жестосердию вашему. В каком смысле? Если бы вы не имели возможности отпускать своих жен, вы бы просто их убивали. То есть, чтобы жены остались хотя бы в живых, по жестосердию Моисей повелел людям хотя бы их отпускать на все четыре стороны, чтобы не было худшего греха – убийства. А изначально не быть так, как говорит Господь наш Иисус Христос. Вначале сотворил Господь Бог человека мужеский пол и женский. Яко да прилепится человек к жене своей, и будет два плоть едина. И то, что Бог сочетал, еже Бог сочетал, человек да не разрушает. Не уже один человек и одна жена его, но оба два единая плоть. То есть, когда человек со своей женой, муж со своей женой начинают жить физически, соединяясь, совокупляясь в брак общения, то у них возникает совершенно новый уровень общения телесного, в котором действительно жена и муж имеют общий обмен веществ. И меняется генетика жены так, что она именно этому мужу уже принадлежит. Она является частью того мужчины, с которым она начала жить с первым. Она просто продолжением его тела является. И на любого другого мужа у нее будет аллергия. У нее от любого другого мужа будет отторжение. Это так и есть. Так и есть, потому что белковая матрица запечатлевается. Те белки, которые в одном муже, они для жены воспринимаются как достойные, как доступные, как разрешенные. На них дается противовирусной программе команда «исключить из контроля». Если же возникают такие беды, что жена теряет своего мужа, бывает вдова, то, по слову апостола Павла, конечно, лучше пребывать тако. Конечно, лучше пребывать так же. И здоровее будет, и целее будет. Но поскольку молодые распаляются еще жаждой чадородия и смотрят на мужчин с вожделением, то им лучше выйти замуж, чем распаляться, говорит апостол Павел. Тут опять же из двух зол выбирает меньшее, по тому же принципу, что и Моисей, по жестосердию их, что иначе они просто будут яриться и превратятся в попыльку. Поэтому апостол Павел говорит, лучше пребывать, как я. И если ученики говорят, ну если, Господи, так тяжело с женами быть, то лучше вообще не жениться. Господь говорит, да, на самом деле по духу и по телу это лучше так, потому что те, кто женится, они наследуют болезни. Они по телу скорбят и болеют, и мучаются душой. Но не все могут это вместить. И говорит, есть такие в жизни уроды, скопцы. Некоторые родились так, что у них нечем жениться. Другие от людей лишены детородных частей, называется оскопившиеся от людей, а некоторые сами себе оскопишут царствие ради небесного. Чтобы не думать о плотском, чтобы не быть рабами плоти своей, и чтобы мысли не контролировались гормонами. Вот люди лишают себя этого направления мыслей даже. И это не означает, что они физически оскоплены. Они могут физически быть вполне еще и нормальными, но они так думают, они так настроены, что их целомудрие души исключает даже возможность мыслей о всевозможном смешении. Так что человек становится всецело принадлежащим только одному царствию, только одному царю, только одному действию Божьему, Духу Святому, который всякой нечистотой от души отгоняется. Если человек не чист душою и не может в чистом сердце, как ребенок, думать о Боге, служить Богу, то не можете работать двумя господами, говорит Христос. Не можете работать Богу и мамоне. Одному будете трудиться, другому будете не родить. Не получится. Поэтому для спасения души многие люди сознательно отказываются от семейного жизненного пути. Они сознательно с юности своей, еще в детстве и целомудрии пребывая, когда еще детородные функции не пробуждены к жизни, когда человек еще не разрушил ту преграду, которая стоит между полами, между внутри себя, не разрушил естественный предохранитель вот этого, ему легче перенести вот эту борьбу с таким сильным природным влечением, как жертворазложение. Можно перенести, и надо сказать, что девы это легко воспринимают и переносят. У них только психологический стресс, что они одиноки, что они не замужем. Это только на уровне помыслов, потому что по телу они совершенно мирны и покойны. Да, кровь у них бывает и играет, и в этом смысле у них скверность характера проявляется. Но плотского влечения как такового они не переживают. На самом деле и женам тоже, которые живут замужем, единственное плотское влечение, которое бывает на гормональном фоне, это сознание пустой утробы, что чада нет. Вот это влечение к зачатию и чадородию. Потому что всякое другое применение плотского соития, оно женщине совершенно не нужно, кроме травмы оно ей ничего не причиняет. Да и мужчине каждый раз на сердце остается рубец. Каждый раз на сердце остается травма сердечная. Поэтому то, что сейчас в обществе пропагандируется, вот эта вот распущенность в семейной жизни и отношение к чадородию, к зачатию детей, как к некому удовольствию и наслаждению, которому человек предается в неге своего уединения. Это, братья, направление сатанинской жизни, которое склоняет человека к получению наибольших удовольствий в течение его жизни, и в этих самих удовольствиях видит смысл своего существования человека. Это попытка пожить для своей похоти и прихоти. Жить для своей похоти и прихоти – это самая дурная мысль, которая может возникнуть в голове человека. Потому что когда мы с вами идем к Господу Иисусу Христу на поклон, идем креститься, идем сдаваться Богу, то нам читается сразу наставление, после того, как мы Богу сдались, что то, что вы работали греху, то, что вы жили для греха, это сейчас в купели Божьей с вами вместе умирает в этой воде. А то, что в вас живет, оно должно уже не само себе жить, а Богом жить. Жить для Бога. А для Бога сердце чистое. Только блаженны чистые сердцем Богу. те, кто сердцем чист, они только могут вместить благодать Святого Духа. Если в сердце входят скверные помышления, то сердце для Бога закрыто. Как это получается? Господь же милостивый, Он же посылает нам божественную благодать, которая немощных должна врачевать и оскудевающих должна восполнять. И мы молимся устами о том, чтобы нам Господь эту благодать послал. И подставляем Ему сосуд для того, чтобы Он излил на нас эту благодать, сосуд доверху наполненный нашими нечистотами сердца. И закрытый плотно крышкой богопротивления. Изливай, Господи, на нас благодать. Господь изливает. И что у нас попадает внутрь? Ничего, потому что плотно забито и крепко закрыто. Душа для Господа. Он действует, Он подает свою благодать, Он не отказывается от нас, Он на всякое наше прошение и намерение сердца отвечает, а мы не чувствуем. Почему? Потому что то место, где чувствовать, оно занято. Оно занято развивающимися внутренними картинами сильных впечатлений жизни. Сильных впечатлений, которые могут быть даже самыми сильными в жизни впечатлениями. Этим плотским влечением, этими помыслами о своих супружеских связях. Или не супружеских, но таких же, связанных с сопряжением, только уже блудных связях. Это сильное и очень сильное впечатление, от которого душу освободить очень тяжело. Годы проходят. Если эту способность, эти впечатления не упражнять, если полностью душу освободить от впечатлений такого рода, не смотреть никаких картинок на эту тему, не смотреть никаких, не вести никаких разговоров на эту тему и полностью освободить себя от всех этих впечатлений, тогда через годы другими впечатлениями затирается память о таких делах, о таких делах. Через годы апостол Василий Великий, святитель Кесарии Каппадокийской, когда отвечал на вопросы своих коллег-святителей, он говорил, что для того, чтобы душу очистить от трудных впечатлений, человеку необходимо при нормальной жизни 7 лет. Если он усиливает свои впечатления от подвигов, сильно подвязается, то он может новыми сильными впечатлениями чистой жизни и подвигов именно Христа ради сократить этот срок. Быстрее душа придет в порядок, но это все равно годы. Это 5 лет, это 4 года, это все равно годы. А в течение этих 4 лет давать человеку полноту Божьей благодати, это все равно, что изливать святыню в отхожее место. То есть это получается святотатство и кощунство, когда в нечистый сосуд вливается святыня Божия. Поэтому, братья, помните то, что сегодня говорит нам Господь Иисус Христос, что ради благодати Божьей не все это могут вместить, но ради благодати Божьей лучше пребывать так, как прибыл сам Господь наш Иисус Христос, в безбрачном состоянии, или как прибыл апостол Павел в безбрачном состоянии. А если уж не в моготу, то, женившись, вот взявшись за куш, не говори, что не тюж. Тогда уже прилепись о жене своей и будь с нею в плоть единой, пусть головой вашего союза будет сам Господь наш Иисус Христос. Пусть и вы вместе в своей совместной любви ко Господу Иисусу Христу несете свои семейные тяготы и исполняете свои телесные плотские обязательства, но раз и навсегда. Взял себе мужа и не говори, что плохой. Сперва 10 раз посмотри, сперва походи, вместе с ним познакомься. Побудь в его семье, И муж тоже, познакомься со своей невестой еще, познакомься с ее родителями внимательно. Если тебя в их отношениях что-то не устраивает, беги бегом. Если в их отношениях тебя все устраивает, то, прилепившись один раз жене своей, пойми, что твоя венчальная свеча – это та самая свеча, с которой тебе должны положить в гроб. Это та самая свеча, которая хранится в святом уголке, она равносильна монашескому постригу. Это свеча, с которой мы приобретаем новое семейное положение. И вот именно с этой свечой, с которой человек пошел под венец, он должен лечь в свой гроб, пронеся до конца целомудренную верность своей второй половинке. И тогда Господь Бог остается во главу этого человека. И тогда Господь Бог на семью особую благодать изливает, которой нет у людей, не имеющих этой брачной благодати, этого таинства на своих плечах. Какая это благодать? Это благодать мужу быть во главе своей жены, а он этого не хочет и не умеет. Это благодать мужу любить свою жену, а этого он тоже не умеет. Это мужчине вообще не дано от природы. Мужчины своих жен не любят. Они в них влюбляются. Как влюбляются в телевизор, в холодильник, в новую машину, в лошадь, в собаку, во что угодно. Они к женщине относятся именно как... Вот они могут с ней дружить, но любить ее так, как женщина любит мужчину, они не могут. Это им не дано. Они на женщину не запечатлеваются. Жена же, она может мужа любить от природы. Она может к нему прилепиться, и к мужу будет все ее обращение. Но чего она не может? От природы она не может его слушаться. Она с мужем как с куколкой играет. Она готова его раздевать, одевать, его обихаживать, кормить, поить, но он должен прыгать под ее дудку. Она все время пытается сделать так, чтобы он был ей послушен. А этого она не должна делать ни в коем случае. И в браке христианском дается на это ей особая благодать, по которой она, то, что ей невозможно по естеству, по ее с души воротит, если она будет пытаться слушаться мужа. Но когда по благодати Божьей, перед лицом Божьим, перед Христом, она это может сделать с помощью Божьей, если сознательно к этому предпринимает свои усилия. Так что, братья, поймите, что брак – это вещь очень трудная и очень сложная. И сложность этого подвига мало чем отличается от сложности подвига монашеского. Сложность подвига монашеского состоит в безбрачии, целомудрии, послушании и нестяжании. В браке то же самое, целомудрие, потому что пока жена носит в чреве чадо, муж находится в безбрачии. Пока жена своей грудью кормит чадо, для того, чтобы не развратить ребенка ненужными гормонами, муж находится в безбрачии. Он может по 3 года не знать никакой жены. А потом, вновь зачав ребенка, вновь несколько лет ничего не знать. Так что, братья, смотрите, что брак – дело сложное, подвиг тяжелый и искусительный, на который люди идут и должны сознательно понимать, что большая часть его жизни будет труд, чтобы прокормить эту семью, тяжелый труд, и болезнь, потому что сердце не каменное, а рядом дети, которые испытывают своих родителей всеми способами, которыми нужно испытать человека на вшивость, на правду, на то, насколько человек сам делает то, чему учит своих подопечных. Поэтому, братья, как говорит Господь наш Иисус Христос, есть скопцы от природы, есть скопцы от людей, которые оскоплены из цели безопасности, а есть скопцы, которые сами скопиши себе, Царствие Небесного ради. Вот это вот поучение сегодня нам дается, чтобы мы относились ответственно к тому шагу, который сейчас побуждает нас сделать, как только у человека возникает достаточно сложное состояние взрослое уже, и он уже созрел для того, чтобы вступать в супружеские отношения физически, но совершенно не готов к тому, чтобы вступать в эти отношения духовно. Он совершенно морально не готов быть ни главой семьи, а женщина не готова быть ни матерью, ни помощницей своему неуважаемому партнеру. Так что, братья, берегите целомудрие свое и целомудрие детей, и пусть ваш поход под венец будет таким же, как поход Христа на Голгофу во исполнение воли Отца Небесного. И если уж идти, то раз и навсегда. Что же делать, скажете вы, тем, кто уже ошибся, тем, кто уже наделал дел и кто уже испробовал в жизни всего? Братья, в чем застану, говорит Христос, в том и сужду. Мы с вами не сразу пришли к Богу, и каждый из нас имеет свою доцерковную историю. У нас у каждого перед тем, как мы пришли к Богу, были всевозможные глупости в жизни, совершены так или иначе. Вы просто помните, что крещальная купель омывает наши прежние грехи, и то, что мы для старого жили, это мы для этого уже умерли, и так и считайте себя мертвыми быть для всего, что было прежде. А живыми же для Бога. Если же вы уже после крещения сотворили дела неподобные, просто помните, что исповедь, когда вы идете к аналою, для того, чтобы склонить голову перед священником, то это ваша плаха, на которую вы укладываете свой грех под топор палача, под топор, чтобы Господь отсек этот грех от вашего естества, и чтобы вы опять, как вы в первый раз на первом своем крещении, поняли, что вы сейчас вторым крещением крещаетесь, отсекая от себя то, что не смогли отсечь первым крещением, вы отсекаете, отсекаете с тем, чтобы больше не жить и не работать для греха. Умерло, так умерло. А то, что в вас после исповеди живет, пусть оно Богу живет раз и навсегда. Но перед тем, как приступить дальше к божественным тайнам, испытайте себя пожданием. Так же, как прежде, оглашенные иногда добрые десяток лет испытывали себя после того, как принимали веру Христову, перед тем, как креститься, так и сейчас, после тяжких грехопадений, действительно годы требуются, после того, как человек исповедовался, годы подвижнической жизни, для того, чтобы ему, в конце концов, достойно, в чистый сосуд своей души, причаститься святых Христовых тайн. Теперь послушайте молитву о святом причащении.